В августе отправлен был Бестужеву повторительный указ «Употребить старания в защиту Трансильвано-Воложского народа». Бестужев отвечал в конце сентября, что несколько раз упоминал Олефельду об этом деле, тем более что трансильванские депутаты и посторонние, приезжавшие из тех мест люди, подтверждали, что повсюду там православные священники совершать службу и по домам ходить с требами не допускаются. Также книги церковной русской и воложской печати и духовных людей через границу пропускать запрещено. Духовные и мирские люди за неприятие унии содержатся по разным местам за крепким арестом. И униатские попы всем православным грозили, что если они не приступят к унии, то не только потеряют все имение, но императрица королева велит своим войскам искоренить их мечом с женами и детьми. От этого страха многие разбежались по лесам и в горы. На жалобы депутатов до сих пор никакой резолюции нет. Императрица отдала все челобитные тайному советнику Калаврату, у которого находятся в заведовании дела православного народа населения. Но этот Калаврат по своему католическому ханжеству и наущению здешних духовных всем православным неописанной пакости чинит, и граф Улифельд на представление Бестужева отвечал, что ему надобно взять справки у Калаврата. В последний раз, когда Бестужев спросил Улифельда, в каком положении дело, тот отвечал, что трансильванскому народу никакого утеснения в вере не делается, что приезжающие в Вену православные трансильванцы и тот беглец, что живет в России, все выдумали. Потом Бестужев узнал, что Калаврат объявил депутатам, чтобы взявши паспорты, ехали назад, и когда они спросили, как же императрица решила их дело, то он сердцем стал кричать, что они все бунтовщики, шизматики, были прежде униатами, а теперь обратились в шизму. На это депутаты отвечали, что они никогда униатами не бывали, а если некоторые из их попов для корысти без ведома народа скрытно соединились с римской церковью, то им до них никакого дела нет. Затем Калаврат, ругая их всячески, стал им грозить, как они смели искать посторонней помощи, и велел им немедленно выехать из Вены. На адвоката, который принялся за их дело и писал челобитные, наложен штраф. «По всем изображенным обстоятельствам явно видно, — писал Бестужев, — в чем состоят здешних духовных желания и происки, и каким опасностям подвержен этот бедный и большую частью простой безграмотный народ, и что к спасению его другого средства нет, как если ваше императорское величество соизволите повелеть австрийскому послу генералу Бернесу серьезно объявить, что если гонения на греко-католиков не прекратятся, то вы по единоверию будете их защищать. Мои же домогательства здесь никакого успеха иметь не могут. В сербской, круатской, местами венгерской землях, где живет множество народа православного, оказавшего в последнюю войну великую верность и заслуги больше других подданных, римское духовенство делает разные обиды, но православные и просить здесь не смеют, зная наперед, что никакой справедливости показано не будет. В ноябре Бестужев писал, что приехали православные депутаты из Круации с жалобами на притеснение, что не позволяют не только строить новых церквей, но и починивать. Депутатов посадили в глубокие подземные тюрьмы, а потом отправили в Круацию, и там разбросали по крепким тюрьмам. Из Трансильвании постоянное известие, что гонение на православных продолжается с неописанной жестокостью. Вслед за тем Бестужев просил императрицу устроить церковь при посольском доме как для него, так и для множества находящихся в Вене православных. Священника предлагал не высылать из России, но взять известного ему с хорошей стороны сербского священника Михаила. Граф Михаил Петрович Бестужев приехал в Вену и оставался здесь с неприязненными чувствами к брату своему, знаменитому канцлеру. Мы видели, что жена Михаила Петровича по Лопухинскому делу была сослана в Сибирь. В Дрездене ему понравилась вдова, Обершенка Гаугвиц, и он решился на ней жениться. Писал к брату в Петербург, чтобы он исходатайствовал разрешение императрицы на брак, и, долго не получая никакого ответа, обвенчался без разрешения. следствием чего было то, что в Петербурге не признавали новую графиню Бестужеву, а потому не могли признавать ее и при дворах, где граф Бестужев был послом. В Петербурге обвиняли в этом деле канцлера, который, желая быть наследником брата, представил императрице, что брак от живой жены не может быть законным. Из письма Михаила Бестужева к Воронцову узнаем, что он прислал просьбу о позволении вступить в брак еще осенью 1747 года, а женился только 30 марта 1749 года. Все дожидался разрешения. В этом письме читаем следующие строки, обращенные к Воронцову. «Ваше сиятельство, как уповаю, яко мой милостивый патрон и истинный друг, всем приключении участие примите, и по искренней своей ко мне дружбе и милости, чинимые иногда паче чаяния против всего невинного моего поступка внушения, по справедливости и человеколюбию своему в пользу мою опровергать не оставите. Ибо сие дело не иное, но самое партикулярное, да государственных интересов немало не касается, и на которое я токмо для успокоения моей совести и для честного жития на свете поступил». Таким образом, канцлер, отталкивая брата, заставлял его обращаться во враждебный лагерь. Преемником Бестужева в Дрездене был назначен, как мы видели, находившийся здесь прежде граф Кейзерлинг. Новый посол должен был начать свои сношения с графом Брюлем по поводу готовившегося события в Польше – смерти великого гетмана коронного Потоцкого. Брюль объявил Кейзерлингу, что, имея в виду распоряжаться в Польше в полном согласии с Россией, король хочет назначить великим гетманом Броницкого, а на его место полным гетманом Подольского воеводу Ржевузского, потому что оба они постоянно оказывали опыты усердия королю и его союзникам, в ссорах польских фамилий не участвуют и сохраняют руки свои чистыми от подкупов дворов иностранных. Ржевузский же оказал особенное усердие к России во время прохода войск ее через Польшу и в то время, когда Швеция старалась образовать конфедерацию. Брюль сильно жаловался на Францию и Пруссию, которые не перестают сеять семена раздора в Польше, причем главное орудие их – фамилия Потоцких своею шайкою. «Я, — говорил Брюль, — имею в руках письменные доказательства, как эти люди производили новые соглашения с Францией и Пруссией насчет образования конфедерации, и дело стало только за тем, что Франция не согласилась дать им требуемой суммы денег. Однако для сохранения людей в своих сетях Франция не скупится на ежегодные пенсии. Так синдомирскому воеводе Тарло дает 4000 червонных. Легко понять, что Франция недаром обременяет свою истощенную казну. Старик Потоцкий определил при армии троих региментарий из своих соумышленников: воеводу синдомирского Тарло, коронного кравчего Потоцкого и воеводу мстиславского Сапегу, которые давно уже упомянутым дворам себя продали. Свою неблагодарность к России самым черным образом заявили и во всех замешательствах были главными деятелями. Коронный гетман вместе с силами телесными почти потерял и употребление разума. Жена его делает все его именем по предписанию Тарло. Эта беспокойная голова, посидевшая в интригах, едва ли упустит из рук случай оказать себя соответственно своему нраву. Притом настоящий его региментарский чин доставляет ему ту выгоду, что он легко может привлечь армию в свои виды и пользоваться ею для образования и подкрепления конфедерации. Король употреблял всевозможные способы для приведения дел в лучшее состояние и для сохранения спокойствия. Но отношение его к Франции препятствует ему сделать решительный шаг. Впрочем, я вас обнадеживаю, что его величество имеет непременное намерение никогда не отступать от союза с Россией и Австрией, и способствовать его укреплению. Относительно же сохранения тишины в Польше принять все те меры, которые императрица сочтет нужными для своих интересов. Кейзерлинг в своем донесении заметил, что характеристика лиц, сделанная Брюлем, совершенно верна. Через несколько времени Кейзерлинг имел другой разговор с Брюлем о польских делах по поводу неудачи последнего сейма. Брюль сильно восставал против «liberum veto». «Смутное и несчастное состояние польского государства очевидно», — говорил он. «Сеймы представляют единственный способ для решения государственных дел. Но когда на этих сеймах решение дела зависит не от того, как большинство или почти все хотят, но от того, что один только не хочет, то само собой ясно, что жребий короля, республики и всех государственных дел зависит от воли одного человека, которого какая-нибудь иностранная держава употребляет для своих видов. Государство, устройство которого таково, что добро находит всегда препятствие, а зло никогда не может быть отвращено, напоследок должно само собою разложиться. На таком гибельном пути находится теперь и Польская республика. Ее вольность представляет только способ, которым враги ее пользуются, чтобы препятствовать всему для нее выгодному и полезному. Никак нельзя сказать, чтобы как между знатными людьми, так и между мелким шляхетством не было людей благоразумных и благонамеренных, которые понимают опасное злоупотребление в подаче вольного голоса, предусматривают падение государства и не только жалеют о печальном состоянии Отечества, но готовы употребить все средства для отвращения этого великого зла. «Не знаю», — заметил Кейзерлинг, — «в то время, когда будут стараться об отвращении одного зла, не впадут ли в другое, гораздо большее, ибо явно, что liberum veto сделалось болезнью уже неизлечимую. Вся нация поклоняется ему как идолу. Легко может статься, что малейшее покушение против него ослабит любовь народа к королю, раздражит против него, наполнит сердце сомнением, страхом, недоверием и поведет к беспокойствам, которые принесут пользу только соседям, привыкшим в мутной воде рыбу ловить. Брюль согласился с этим, но выразил мнение, что все опасные следствия были бы предупреждены, если бы Россия и Австрия согласились способствовать уничтожению liberum veto, и король больше всего желает одного, чтобы соседние друзья и союзники хорошенько рассудили, что liberum veto полезно или вредно для них в будущем. Если в рассуждении Швеции, Порта и других соседних держав, как России, так и Австрии, союз республики нужен, то надобно, чтобы этот союз приносил какую-нибудь пользу. А польза может получиться только тогда, когда другие злонамеренные державы не будут иметь в руках средства уничтожить всякое сеймовое решение. Донося об этом разговоре, Кейзерлинг писал: «Теперь уже явно оказывается, что хотя здешний двор сам собою перемену в подаче вольного голоса сделать не намерен, однако не будет противиться, если республика сама собою догадается о сокращении этой употребленной во зло вольности. Из Петербурга Кейзерлингу было предписано употреблять все старания, что Польша непременно осталась при существующих обыкновениях и ничего нового не было бы введено». В июне 1749 года Кейзерлинг сообщил своему двору слова Брюля, имевшие особенное значение для русской политики. «Мы, — говорил Брюль, — не имеем никакой причины щадить Пруссию, которая продолжает делать нам всевозможные досады. Мы принуждены все это сносить. Но если Россия и Австрия будут нам помогать, то мы заговорим другим голосом. Это было бы полезно видам обоих императорских дворов, ибо если бы они непосредственно предприняли что-нибудь, хотя малейшее, против Пруссии, то ее двор не преминет объявить, что они хотят вырвать у него из рук Силезию. А такого истолкования нельзя будет привести, если здешний двор станет сопротивляться прусским видам с помощью России и Австрии. В это время в Дрездене гостил побочный брат короля, маршал французской службы, знаменитый морец Саксонский. И его приезд подал повод к поднятию вопроса о Курляндии, от которой морец не отказывался. Он съездил в Берлин, был отлично принят Фридрихом II, и пошли слухи, что последний предложил ему руку своей сестры с Курляндией в приданное. Кейзерлинг обратился к Брюлю с вопросом, правда ли это. И тот в высшей конфиденции не только дал утвердительный ответ, но прибавил, что морец принял предложение с глубоким молчанием и поклоном. Кейзерлинг донес также, что морец по возвращении с Пруссии сказал английскому посланнику Уильямсу: «Я до сих пор дрался за других. А теперь время и о себе подумать». Потом спросил Уильямса, не может ли он ему хороший вооруженный корабль доставить. И когда тот спросил, какой именно корабль ему нужен, то морец дал ему записку: «Я желал бы знать, что будет стоить каперское судно или вооруженная шлюпка о 16 или 20 пушках, хорошая, на ходу легкая, которая бы не более 3 или 4 лет была в употреблении». По этому поводу Кейзерлинг сообщил императрице свое мнение о курляндском деле. Император Петр I по своей государственной мудрости признал, что Россия относительно своих прибалтийских владений не может быть равнодушна к судьбе Курляндии. Отсюда и брак царевны Анны с герцогом Курляндским, и старание Петра поддержать герцогство при старых его правах. Никогда Курляндия не была в таком опасном положении, как теперь, когда морец Саксонский возобновляет свои претензии, а дворы французские, шведские и прусские считают для себя выгодным подкреплять эти претензии. Если Курляндия отдастся в покровительство одной короны польской, то пропадет неминуемо вследствие жалкого военного состояния Польши, и легко понять, что виды означенных дворов – не ограничится одною Курляндию. Курляндия в руках преданного им герцога будет служить только средством для достижения важнейших целей. Излишне было бы распространяться о том, какую помощь враждебные дворы получили бы от того, если бы на престоле Курляндском сел маршал Франции и зять обоих ее союзников, королей прусского и шведского. Так как он мог бы пользоваться множеством предлогов брать к себе прусское войско, то Россия никогда бы не была безопасна в своих собственных границах. Перед ее воротами находился бы всегда внимательный наблюдатель, готовый пользоваться первым удобным случаем, не упоминая об удобстве, какое получила бы Швеция, высаживать свои войска в курляндских гаванях и соединяться с пруссаками. Уже давно решено, что Швеция ключ к Риге может найти только в Курляндии. Единственным средством для отвращения таких бед Кейзерлинг считал восстановление Берона на курляндском престоле. Представляя императрице эту реляцию Кейзерлинга, Бестужев подкрепил последнюю ее часть своим мнением, что необходимо освободить Берона и восстановить его на курляндском престоле, взявши сыновей его в русскую службу и сделавши их таким образом аманатами. Бестужев представлял, что если Курляндия останется в прежнем положении, а в Польше будет король, недоброжелательный России, то он может объявить основательную претензию на многие миллионы, причем, разумеется, получит помощь от турок, шведов и французов. Кроме того, что можно оставить детей Берона аманатами, можно еще принять другие предосторожности, именно взять с него обязательство, что он ничего от России требовать не будет, а король и Республика Польская поручаться за исполнение этого обязательства на вечные времена.